волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжение шпионского скандала в Грузии. Силовые структуры отменяют тендеры. Оппозиция усиливает давление.
Это очень тяжкое преступление, которое полностью отражает, в каком тяжелом положении находится наша страна.
Возможно ли открытие транзита через самопровозглашенную республику Южная Осетия?
Бибилов и Нургалиев – это не тот уровень, на котором принимается решение о транзите. Поэтому можно предположить, что Нургалиев приехал с определенным заданием оценить, может быть, технические условия для организации транзита.
115 поправок в законодательстве за один день. Парламентское большинство утвердило в первом чтении законопроект о малом правительстве. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не будет выходить из так называемой ядерной сделки, заключенной им с крупнейшими мировыми державами, до тех пор, пока это будет в иранских интересах.
Мы рады, что у нас была возможность провести у себя иранские ядерные переговоры, и что в 2015 году этот результат был достигнут в Вене. Европейский Союз по-прежнему поддерживает соглашение 2015 года, и в ближайшие дни также пройдут переговоры в Вене, где будем говорить о соглашении, учитывая, что позиция США по этому вопросу изменилась.
Это был канцлер Австрии Себастьян Курц. Австрия сейчас председательствует в ЕС. В пятницу в Вене должны состояться переговоры министров иностранных дел пяти держав и Ирана. Российский министр Сергей Лавров уже подтвердил свое присутствие. США вышли из соглашения с Ираном, заявив, что он нарушает его условия. Это означает, что Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, в том числе эмбарго на поставки нефти, а также может накладывать санкции на компании из других стран, которые будут сотрудничать с Ираном. Страны ЕС выступают за сохранение ядерной сделки, которая предусматривает отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, и заявляют, что готовы поддержать компании, которые могут подпасть под санкции США. За несколько часов до приезда Роухани в Вену МИД Австрии потребовал от Ирана лишить дипломатического статуса одного из сотрудников посольства в Вене, которого обвиняют в подготовке взрыва во Франции. Дипломат был задержан в Германии. Иран заявляет о провокации. Комитет по разведке Сената США поддержал во вторник заключение разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года с целью оказания содействия кампании Дональда Трампа. Комитет почти полтора года изучал аналитическую работу, проделанную разведсообществом, и источники, на которых она основывалась, не видит никаких причин оспаривать его выводы, говорится в публичном заявлении, распространенном председателем комитета республиканцем Ричардом Берром. Позиция сенаторов, однако, расходится с оценкой их коллег из Комитета по разведке Палаты представителей, выпустивших в марте свой собственный отчет о вмешательстве России в американские президентские выборы. В отчете Комитета Палаты представителей говорится, что разведка ошиблась, заключив, что Россия желала победы Трампа. Авторы документа также отмечали отсутствие открытых данных, свидетельствующих о сговоре людей из избирательного штаба Трампа с Кремлем. Предполагаемый сговор стал предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Американская пресса пишет, что доклад Сенатского комитета может несколько испортить атмосферу встречи Трампа и Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Сенаторы согласились с разведсообществом в том, что российские спецслужбы не только намеренно помогали Трампу, но и делали это по личному распоряжению Владимира Путина. Комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке осудил одобренный Комитетом Госдумы законопроект, предусматривающий распространение статуса СМИ иностранного агента на физических лиц. В заявлении правозащитников говорится, что речь идет о продолжении систематической политики российских властей по ограничению свободного распространения информации. Комитет защиты журналистов призвал российские власти изменить курс. Накануне Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект, который позволит признавать иностранными агентами физические лица. В документе говорится, что под его действие попадут люди, которые распространяют материалы СМИ, внесенные в список иностранных агентов, или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за рубежа. Один из авторов проекта поправки Леонид Левин заявил, что в обновленном законе исключаются опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ иноагента, может пострадать. Неясно, однако, попадают ли под его действия, например, корреспонденты зарубежных СМИ, работающих в России. Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, иностранными агентами, был принят в конце ноября. Он распространяет на средства массовой информации введенную ранее практику признания иностранными агентами неправительственных организаций. Министерство юстиции внесло в список СМИ иностранных агентов, в частности, «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время». На севере Таиланда продолжается подготовка к эвакуации из-под земли с глубины около километра 13 человек, 12 из которых дети среднего школьного возраста. После эйфории первого дня, когда в результате 9-дневных поисков удалось найти пропавших, все они живы, оказалось, что быстрый выход на поверхность вряд ли возможен. Заблокированная под землей группа была обнаружена несколькими водолазами, спасателями, которые смогли проплыть в подземном потоке и выйти на сухой участок, где и находится группа детей со своим преподавателем и тренером.
Спасибо. С международными новостями была Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Минобороны и МВД под прессом. Шпионский скандал вокруг гостендеров обрастает новыми подробностями. Сами министерства пытаются отмежеваться от Петре Девришадзе, главного героя разгорающейся драмы. В спешном порядке пересматриваются тендеры. Оппозиция же продолжает громко обвинять власти в преступной халатности по отношению к национальной безопасности. Владимир Унанянц с подробностями.
Сотрудники полиции Грузии останутся без светоотражающей униформы, во всяком случае, на время. Министерство внутренних дел отменило соответствующий тендер, по итогам которого побеждала компания Петре Девришадзе, ставшего героем шпионского скандала. Как отмечается на официальной веб-странице Агентства государственных закупок, тендер был приостановлен. Причиной послужило письмо из экономического департамента МВД. Сам Петре Девришадзе считает, что никакой связи между решением силового ведомства и его персоной нет.
Тендер предусматривал поставку 7000 светоотражающих жилетов для полицейских, но департамент закупок принял такое решение. Не думаю, что это как-то связано со мной. С 2014 года я принял участие в 163 тендерах и победил только в 40. Остальные проиграл. Что поделаешь, конкуренция высокая.
В МВД также призывают СМИ не передергивать факты. Замминистра внутренних дел Ната Мезришвили отрицает тот факт, что компания Петре Девришадзе заработала на тендерах силовых ведомств миллионы.
Я, к сожалению, не знаю подробностей по этой проблеме. Единственное, что я могу сказать, это то, что информация, которую распространяют СМИ о миллионах, не соответствует действительности.
Такой же позиции придерживаются в Минобороны. Ведомстве подчеркнули, что распространенная информация является черным пиаром и ставит целью ввести общественность в заблуждение. Между тем, скандал вокруг тендеров силовых ведомств получил продолжение в высшем законодательном органе страны. Представитель оппозиционного единого национального движения Тинатин Бокучава открыто обвинила правящую партию в сотрудничестве с российскими шпионами.
Правительство знало о том, что господин Давришадзе на самом деле обвинялся в шпионаже в пользу России. Это не вызывает сомнений. Как не вызывает сомнений то, что никакого дискомфорта власти от этого не испытывали.
Жестко отреагировали на скандалы в Совете национальной безопасности. Его секретарь Давид Раквиашвили распространил специальное заявление, в котором говорится...
По утверждению Министерства обороны, процедуры, связанные с государственными закупками, были осуществлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Следовательно, действующая практика не исключает существование таких случаев в прошлом, а также возможность их повторения. Исходя из этого, на данном этапе будет целесообразно, если в рамках парламентского механизма контроля Парламентский комитет обороны и безопасности и группа доверия заинтересуются и расследуют как этот конкретный, так и другие потенциально вредные для национальной безопасности возможные случаи.
В противном случае, считает Раквиашвили, подобное законное сотрудничество по вопросам, связанным с обороноспособностью страны, с лицами или компаниями, действующими во вред интересам Грузии, может очень негативно повлиять на доверие, которым вполне заслуженно пользуется Министерство обороны в грузинском обществе. Исходя из этого, оно может создать негативное отношение как к системе безопасности конкретных ведомств, так и полностью всей страны. В грузинской мечте на заявление обиделись. По словам представителя правящей партии Левана Гугичаишвили, Совет Безопасности как раз и должен заниматься безопасностью, а не критикой.
То,
что секретарь Совета нацбезопасности только проснулся, вот это настоящая проблема. В такой ситуации выступать с какими-то требованиями, являясь секретарем Совбеза, немного странно. Такой человек должен обладать большим достоинством. Что же касается самого вопроса, то он, конечно, очень важен, учитывая всю неоднозначность его восприятия в обществе. Очень неприятно все это слышать. И, может быть, закон о тендерах и не был нарушен. Но помимо этого закона существуют и другие законы в этой жизни.
Бывший
министр обороны Дмитрий Шашкин считает, что правящая партия, прикрываясь законодательством, попросту пытается перевести стрелки. Но, по словам бывшего силовика, факт остается фактом. Контроль над всеми проведенными ведомствами тендерами осуществляет контрразведка. И все это подпадает под определение государственной тайны. Это очень тяжкое преступление, которое полностью отражает, в каком тяжелом положении находится наша страна. Министерство обороны – специфическое министерство. Это не министерство сельского хозяйства. Ведомство несет ответственность за безопасность и обороноспособность страны. Любой тендер, я говорю это как бывший министр обороны, любая закупка должна пройти через жесткие нормативы. Закупка даже таких предметов, как стаканы, жестко регламентирована. У нас есть враг, и этот враг – Россия. Но даже не будь такого конкретного врага, любая страна защищает свои государственные тайны, связанные с обороноспособностью. К примеру, когда оборонное ведомство закупает стаканы, враг по количеству этих стаканов может получить конкретную информацию, интересующую его. Поэтому, отмечает бывший министр, разговоры о том, что, дескать, мы не знали, кто стоял за этим тендером, это разговоры на уровне детского сада. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия находится с рабочим визитом заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. В повестке дня чиновника вопросы, связанные с возможным открытием транзита через Южную Осетию. По словам экспертов, впервые этим вопросом открыто заинтересовался российский куратор. Что это значит, выяснял Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы президента Южной Осетии, цитирую, Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев осмотрели местность в Схинвальском районе, где в случае открытия транзита через территорию Южной Осетии может быть построена объездная дорога для большегрузного транспорта. Конец цитаты. По словам бывшего депутата Юго-Осетинского парламента Орланда Келексаева, в республике ни для кого не секрет, что повестки рабочих визитов высокопоставленных российских чиновников расписаны заранее, с кем и о чем будут говорить, какие объекты инспектировать и так далее. Значит, и осмотр окрестностей Схинвала, скорее всего, не был импровизацией, говорит Ролан Келексаев.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Бибилов и Нургалиев – это не тот уровень, на котором принимаются решения о транзите. Поэтому можно предположить, что Нургалиев приехал с определенным заданием оценить, может быть, технические условия для организации транзита. По опыту восстановительных работ – это производит впечатление какой-то подготовки к предстоящей работе.
Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев обратил внимание на следующие обстоятельства. Последние несколько лет мы имели дело с интерпретацией переговоров и, собственно, повесткой, которая была у российско-грузинской комиссии Карасина-Башидзе. Но вот эта вся тематика не перекликалась с повесткой деятельности российских чиновников, в том числе и на территории Южной Осетии. А теперь мы наблюдаем первое открытое действие российских властей. Это как бы следующий шаг, говорит Александр Караваев.
Вот это, по сути, первое сообщение, которое показывает, что эти планы по открытию транзита через Южную Осетию действительно правительством рассматриваются как реальные. Если вспомнить еще, что Роснефть запланировала строительство нескольких заправок вдоль трассы, то это как бы дополнительный элемент мозаики, которая будет показывать, что, ну, в принципе, в среднесрочной перспективе мы точно можем ожидать этого транзита.
Александр, еще одна часть этой мозаики. Тбилиси еще в прошлом году, а Москва 18 мая, подписали контракт со швейцарской компанией, которая будет осуществлять мониторинг грузов на этом транспортном коридоре.
Ну, это как бы вот их техническое решение, оно было найдено достаточно элегантно. Это было такое инновационное, скажем так, решение с швейцарским мониторингом. Дело сейчас в том, чтобы вот никакие политические мотивы в Тбилиси не застопорили вот это движение. Я думаю, что учитывая там какую-то перспективу российско-американского потепления, ну, наверное, как бы никаких палок в колеса вот этому транзиту вставлять особо не будут.
Среди многих скептических замечаний, мол, стороны не так уж в нем заинтересованы.
Глупо говорить, что Россия не заинтересована, если в этом транзите Армения заинтересована. Россия заинтересована в расширении любых транспортных коридоров на Южный Кавказ. Любых. С Грузией разговор отдельный, там подключаются просто политические аспекты. Но в целом, с точки зрения таких здоровых импульсов для экономики Грузии, дополнительный транспортный коридор – это, естественно, плюс. Здесь не может никаких быть сомнений. Это принесет пользу всем региональным аспектам экономики и Грузии, и Южной Осетии, это абсолютно точно.
Это был научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Время нашей традиционной рубрики по средам «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плеева.
Грузия и Украина готовятся к саммиту НАТО, который состоится в Брюсселе 11 и 12 июля. Что ждут в Киеве и Тбилиси? От этой встречи говорим с политологами из Тбилиси. С нами на связи Турники Шарашинидзе из Киева, Григорий Перепелица. Добрый вечер, господа. Господин Шарашинидзе, 10 лет после Бухареста, тогда Тбилиси очень рассчитывал получить ПДЧ. План действий по членству, этого не случилось. А стала ли эта перспектива ближе через 10 лет? И какие ожидания сейчас в Тбилиси?
Нет, ПДЧ на самом деле, как бы, ближе. На Бухарестском саммите 10 лет там у нас назад, после войны, к сожалению, ПДЧ стала, так сказать, довольно трудной перспективой, скажем так. Но за последнее время заработал интересный принцип: больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО. Что это подразумевает? К сожалению, ПДЧ опять нам, скорее всего, не светит из-за известных причин. В первую очередь, это причина присутствия российских войск на оккупированных территориях Грузии, и с этим НАТО приходится считаться, хочет НАТО этого или нет, к сожалению. Но, в принципе, больше НАТО в Грузии, больше Грузии НАТО подразумевает конкретное сотрудничество. То есть, например, в Грузии открылся так называемый центр верификации и тренинга НАТО. И это уже, так сказать, пример конкретного присутствия НАТО в Грузии. Вот через такие вот проекты Грузия продвигается, так сказать, на пути к НАТО. К сожалению, пока без ПДЧ, которая подразумевает, так сказать, ПДЧ, тем она интересна и важна, что ПДЧ подразумевает. Это уже политическое решение, что страна станет членом НАТО, и пока что это НАТО этого издвигает.
А Грузию удовлетворяет вот это положение без, как вы отметили, конкретной дорожной карты? И не создает ли это риски безопасности? После войны 2008 года многие говорили, что произошло это из-за того, что тогда в Бухаресте конкретные сроки не были оговорены, гарантии членства в НАТО.
Ну, в том числе из-за этого, конечно, произошло то, что произошло. Конечно, что делать? Это не от нас зависит. И это максимум, чего мы можем сейчас добиться. Это максимум, потому что после войны ситуация серьезно осложнилась для Грузии, конечно. в том числе осложнилось в смысле интеграции в НАТО, потому что очень трудно, конечно, принять в альянс такую страну, на территории которой находятся российские военные базы.
Господин Перепелыцев, господин Шарашенидзе только что говорил о 2008 году, об августовской войне. Конечно, геополитическая ситуация перед Бухарестом была одной, а после войны в Грузии 2008 года она была совершенно другой. После аннексии Крыма и войны на Донбассе это уже совершенно другая ситуация. Может ли сейчас НАТО подать некий сигнал Украине, которая поможет сдержать Россию и остановить, например, кровопролитие на востоке страны?
Нет, НАТО не может этого сделать, и я думаю, оно и не собирается этого делать. Если говорить о предстоящем саммите, то, к сожалению, Украина будет представлена на самом низком уровне за всю историю отношений Украины с НАТО.
Почему?
Потому что Венгрия блокирует любые решения по Украине брюссельского саммита, блокирует резолюции, если там будет упомянута Украина и так далее.
Вот, Джеймс Апатура вчера сказал нашему корреспонденту, что есть согласие всех членов альянса, в том числе и Венгрии, что в коммюнике будет очень важная часть, составляющая будет как раз про Украину. И будет отдельная встреча в формате Украина-Грузия-НАТО.
Да, поэтому вот и приняли компромиссное решение о том, что заседание комиссии Украина-НАТО не будет, потому что Венгрия будет блокировать, и последнее письмо, которое было направлено Столтенбергу, где правительство Венгрии четко заявило, что оно будет блокировать любые решения по Украине. Поэтому было принято компромиссное решение не проводить комиссию Украина-НАТО, а провести совместную комиссию НАТО-Грузия-Украина. И таким образом лишить возможности Венгрию блокировать любые решения по Украине.
А это означает компромисс по существу? На отдельной комиссии были вынесены бы более серьезные вопросы, на которые невозможно решить в формате такой трехсторонней комиссии Украина-Грузия-НАТО?
Да, конечно. Конечно, потому что все-таки на двустороннем основе НАТО-Украина решаются более как бы весомые вопросы. Более того, президент Порошенко даже не может участвовать в этом саммите, он может только на неформальном ужине присутствовать. Это тоже очень сильное ограничение представительства Украины на этом саммите. Поэтому я говорю, что это самый низкий уровень представительства Украины за всю историю отношений Украины с НАТО. Даже когда Украине в 2002 году было объявлено как бы международный бойкот в связи с кассетным скандалом, и НАТО предупредило, чтобы президент тогда Кучма не появлялся в Праге на саммите НАТО. Кучма все равно приехал и сел за стол, хотя была изменена аббревиатура с английского на французский. Но все равно президент Украины принимал участие в этом саммите.
Как вы считаете, вопрос членства Украины, Грузии в НАТО, страны эти должны идти в связке или каждая по отдельности? Учитывая, что, конечно, Грузия в вопросе реформ, она опережает Украину. Украина, можно сказать, немножко отстает в этом вопросе. И все же, политически, это один блок?
Ну, если мы посмотрим на историю расширения НАТО, то да, была первая волна расширения НАТО, где страны шли в блоки. Это Польша, Венгрия и Чехия. Так, потом была вторая волна расширения НАТО, где тоже в блоки шли страны. И третья волна, то же самое. Поэтому, конечно, в тандеме идти значительно легче. Но если Украина до Бухарестского саммита была лидером, имела наибольшие перспективы получения ПДЧ, а Грузия была как бы в привязке к Украине, то теперь наоборот, конечно, Грузия имеет большие перспективы, чем Украина, потому что Украина сейчас в очень тяжелом положении находится. Во-первых, Украина в состоянии войны с Россией, и эта война продолжается в горячей фазе на востоке Украины, хотя и на низком уровне интенсивности боевых действий, но это факт, что мы в состоянии войны. Во-вторых, у нас тотальная коррупция в высших эшелонах власти по сравнению с Грузией. Конечно, Грузия в реформах продвинулась гораздо дальше Украины, это правда.
Что делать с этими конфликтами? Они есть и в Грузии, вот теперь они в Украине, аннексия Крыма, горячая война на Донбассе. Как рассчитывать на перспективу членства в альянсе? Беларуси с учетом конфликтов?
В Украине были приняты очень серьезные стратегические документы в последнее время, и военная доктрина, и стратегия национальной безопасности, и теперь вот закон о национальной безопасности, где там четко указывается, что Россия является агрессором, то есть долговременным военным противником Украины, и война это будет иметь затяжной характер, поскольку Россия ставит конечной целью этой войны уничтожение Украины как государства, и поэтому выжить в Украине в этом состоянии войны без принципа коллективной обороны невозможно. Поэтому Украина вынуждена идти в НАТО, чего бы это ей ни стоило. И она будет идти этим путем, возможно, долгое время, возможно, в условиях очень больших трудностей, но она будет идти этим шляхом, этим путем, потому что у него нет другого пути выжить в этой ситуации.
МИД России после очередного раунда женевских консультаций по безопасности в конце июня распространил заявление, в котором говорится, что Южная Осетия и Абхазия оставляют за собой право на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе. В случае сближения еще большего Грузии и Альянса, вот это обострение, оно будет перманентным дамокловым мечом висеть? Как будут реагировать европейские партнеры на эти заявления Москвы?
Никак. Они все привыкли к таким заявлениям Москвы. Ну, что может случиться в случае большего сближения Грузии с НАТО? Ну, максимум, чего я предвижу, это, может быть, аннексия со стороны России Южной Осетии. Это максимум, наверное, что касается так называемых ответных действий со стороны Южной Осетии и Абхазии, конечно, об этом комментировать, наверное, это комментировать не имеет смысла, это абсурд, что могут они предпринять без России, конечно, ничего. Это максимум, Россия может пойти на аннексию Южной Осетии. Дальше этого, скорее всего, Россия не пойдет, а она сама уже воздвигла границы между Грузией и оккупированной Южной Осетией. Абхазию аннексировать она пока что не может, потому что абхазцы этому противятся, а население Южной Осетии, которое составляет там 1020, наверное, человек, не больше, после этнической чистки грузина там осталось очень немного людей, она проголосовала на референдуме насчет вхождения в состав Российской Федерации. Так что Россия уже, так сказать, имеет юридическую основу, чтобы принять в свои братские объятия Южной Осетии. Это максимум, наверное.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но тем не менее это не сняло вопрос конфронтации при обсуждении членства Грузии в НАТО, при перспективе членства Грузии в НАТО. Почему?
Самой целью России является, конечно, не так называемая независимость Южной Осетии и Абхазии. Самой целью России, конечно, является контроль над Грузией. Если даже Грузия пойдет в НАТО, есть такой вариант, который озвучили некие американские политологи, в том числе Люк Кофи, что Грузия может войти в НАТО с условием, что временно, пока Южная Осетия и Абхазия остаются оккупированными, так называемый известный пятый пункт НАТО, который подразумевает критическую оборону, не распространяется на Южную Осетию и Абхазию. И даже если Грузия войдет в НАТО по таким соусам, Россия это не очень, вообще совсем не устраивает, потому что самой целью России является остановить расширение НАТО, а не независимость Южной Осетии и Абхазии.
Господин Перепылыте, что будет предпринимать Россия в случае еще большего сближения Украины и НАТО?
Понимаете, что еще они могут сделать? Вопрос не в сближении Украины с НАТО, а в том, что Россия хочет уничтожить вообще Украину как независимое государство. Будет ли Украина сближаться с НАТО? Не будет. Это не имеет никакого значения. Потому что, если вы помните, во времена Януковича был принят внеблоковый статус Украины. Да. Ну и он, в общем-то, продолжался до самого начала агрессии. Ну и что? Это спасло Украину, что она как бы обязалась этим внеблоковым статусом не вступать в НАТО. Более того, это усилило как бы агрессивные планы России, потому что Россия поняла, если Украина внеблоковое государство, значит, никто не окажет ей военной помощи в случае российской военной агрессии. Это подтолкнуло Россию к военной агрессии против Украины. Поэтому я не вижу, что сближение Украины с НАТО спровоцирует еще больший конфликт, большую агрессивность. Уже дальше уже некуда, потому что мы в состоянии горячей войны. Что может быть хуже таких отношений?
Вы говорите о горячей войне. Какую помощь может оказать НАТО воюющей большой европейской стране, такой как Украина? Украина сейчас? Чего ждут от брюссельского саммита НАТО сейчас?
Ну, смотрите, еще в 2014 году на Уэльском саммите НАТО было четко заявлено, что Украина не является членом НАТО, поэтому НАТО не может оказывать прямой военной помощи Украине. Оказание помощи было как бы отдано на решение национальных правительств стран-членов НАТО. И эта помощь носит в основном технический характер. Так, через трастовые фонды надается помощь в реабилитации раненых наших военнослужащих, которые получили ранения на Восточном фронте. Это НАТО помогает этим. Страны НАТО принимают наших военных для лечения, проведения операций и так далее, для того, чтобы восстановить их жизнедеятельность. Ну, далее НАТО оказывает консультативную помощь Украине в проведении военной реформы, чтобы сделать украинские вооруженные силы более боеспособными. Ну и плюс проведение, как бы, внедрение демократического контроля, что является необходимым требованием, отвечало бы стандартам членства в НАТО. Вот этим. И, конечно, политика, дипломатическая поддержка, что НАТО осуждает аннексию Крыма Россией, так и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Ну вот этими, в общем-то, политико-дипломатическими реверансами все и заканчивается.
Вы прослушали «Некруглый стол». Гостями «Некруглого стола» были грузинские и украинские политологи Торники Шарашинидзе и Григорий Перепелица. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Кетти Бачаришвили.
Зураб Патарадзе сообщил о своем решении покинуть должность председателя правительства Аджарской автономной республики. О своей отставке он заявил на специальном брифинге. В оппозиции считают, что должность председателя правительства Аджарии займет кто-то из окружения нового премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. В связи с отставкой главы правительства автоматически будет распущен и кабинет министров республики. Кандидатура нового председателя правительства Аджарии в 10-дневный срок должна быть представлена президентом страны после проведения консультаций с фракциями Верховного Совета Аджарии и премьер-министром Грузии. После представления новый председатель должен назвать состав правительства. В конечном итоге Верховный Совет Аджарии должен будет выразить вотум доверия новому составу правительства. Вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Астамур Кецба провел совещание по вопросам паспортизации граждан в Ткварчирском и Очамчирском районах. Об этом сообщается на сайте правительства республики, передает Абснепресс. На рабочем совещании в администрации Ткварчирского района начальник местного паспортного отдела Эльбира Аршба предоставила информацию о том, как проходит паспортизация в районе. На сегодня нами выдано 3890 внутренних паспортов нового образца. Было принято 914 заявлений на получение вида на жительство, из них выдано 623, сообщила Аршба. По ее словам, в ближайшее время процесс паспортизации в районе будет завершен. Любые проблемы, возникшие в процессе оптимизации выдачи гражданам Абхазии паспортов нового образца, должны решаться в срочном порядке, заявил во время встречи Астамур Кецба. Очередная инспекционная поездка намечена в Гудаутский район. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия сегодня принял представителей делегации Хашимитского королевства Иордании. Во встрече принимали участие вице-президент Сената Иордании Мунир Собер, сенатор Самих Пино, генерал-майор Давуд Хакус, экс-депутат парламента Мухаммед Раслан, а также представитель торгово-промышленной палаты Абхазии в Иордании Алик Бакиш. Стороны обсудили возможность экономического сотрудничества и налаживания торговых отношений. Со своей стороны, руководитель делегации Мунир Собер сообщил, что цель поездки носит ознакомительный характер. По его словам, Иордания может стать для Абхазии основным выходом на арабские рынки.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пару часов назад парламентское большинство грузинской мечты в первом чтении приняло пакет поправок к закону о структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии. Правящая сила обещает, что ее концепция малого правительства оперативно и эффективно решит проблему бедности в стране. Аргументы и контраргументы депутатов на парламентском заседании выслушала Мзия Парисишвили.
Вы плохо понимаете суть малого правительства, принялся наставлять мечтателей с парламентской трибуны лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
То, что вы называете малым, на самом деле большое, только большое вранье. Малое правительство не означает слияние министерств, оно означает наименьшее вмешательство государства в жизнь людей, в экономику. Только этого не знает грузинская мечта.
Высмеял оппозиционер и позицию некоторых депутатов-мечтателей, которые в ходе обсуждения поправок, а их было 115, больше концентрировались на названиях министерств. Они стали еще длиннее после того, как Министерство культуры и спорта присоединили к Министерству образования и науки, а в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты влилась часть Министерства по вопросам беженцев и их расселению. «Все это очень смешно», — сказал Роман Гуцериидзе.
«Аркмеут».
Присваивайте название, а потом вам трудно будет на стене его написать. Как будет выглядеть вывеска, на которой будет название? Министерство здравоохранения, социальной защиты, расселения беженцев и еще чего-то. Зачем закидывать все вопросы в одно название?
Не согласны с концепцией мечты о малом правительстве и в другой оппозиционной фракции Европейской Грузии. Депутат Зураб Чиабирашвили напомнил правящей силе, что за эти годы она неоднократно обещала экономию бюджетных средств. Этим объяснялось ранее сокращение министерств с 19 до 14 и сокращение 11 городов самоуправленцев до 6.
Ничего подобного мы не увидели, и сейчас тоже. Бахтадзе не представил конкретный, расписанный на бумаге план. В какой части будет сокращен бюджет, чтобы высвобожденные деньги, будут это 100 или 200 миллионов лари, были направлены на нужды страны и граждан.
Мечтатели в своих оценках не были столь радикальны, правда, и у них были вопросы. К примеру, у независимого депутата, представляющего большинство, Саломе Зурабишвили. По поводу объединения министерств культуры и образования, я не знаю, кто будет тем министром-гением, который сможет вывести нашу образовательную систему из той ситуации, в которой она сегодня находится. Академик Риваз Арвеладзе, депутат от правящей силы, был возмущен тем, что в новом названии Министерства образования, культуры и спорта исчезло слово «наука». Тем не менее, Риваз Арвеладзе был среди тех 84 депутатов, которые в первом чтении утвердили пакет поправок, необходимых для структурных изменений правительства. «Это только начало лучших перемен», убеждал лидер большинства Арчил Талаквадзе.
Последующим этапом этой реформы будет уже сокращение бюджетных расходов в отношении ВВП, а мобилизованный финансовый ресурс в первую очередь будет потрачен на нужды тех семей, в которых есть дети, которые живут за чертой бедности.
Убеждал Арчил Талаквадзе. Только логика властей не совсем ясна многим наблюдателям. Среди них и экономист грузинского филиала Transparency International Бессон Амчавадзе. У него, следящего за сегодняшним заседанием, сложилось впечатление, что у правительства проблема внутренней коммуникации.
Укрупнение никак не означает, что процессы ускорятся. Обычно, если над проблемой работает только одна структура, она быстрее реагирует на нее, чем ведомство, которое курирует решение множества вопросов. Все это очень странно. Почему Министерство культуры, образования и спорта быстрее решит какой-то вопрос, чем отдельно взятое Министерство культуры? Я в этом не вижу логики.
Логику экономист Намчавадзе не видит и в том, как власти намерены сократить бюджетные расходы, если они обещают не подвергать сокращению число сотрудников упраздненных министерств. По словам Намчавадзе, отсутствие пары высокооплачиваемых министров, их заместителей и их обслуживание, конечно же, сбережет средства, но не в таких масштабах, как об этом заявляет грузинская мечта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. К Конституционный суд Грузии счел неконституционными положения, которые освобождают от уплаты определенных налогов патриархию Грузии. Это, как и возможность безвозмездной передачи ей госимущества, суд счел дискриминацией по отношению к другим религиозным объединениям. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Конституционный суд получил на рассмотрение два иска. В одном речь шла о налоговом кодексе, а именно о том его положении, которое освобождает от уплаты НДС патриархию Грузии, если строительство, реставрация и роспись храмов ведется по ее заказу. Во втором иске речь также шла о льготах, которые на другие религиозные конфессии не распространяются. Конкретно о положении закона о государственном имуществе, которое подразумевает безвозмездную передачу госимущества православной церкви. В обоих случаях суд вынес решение в пользу истцов, религиозных объединений, в числе которых Евангельская Баптистская Церковь Грузии, Союз Мусульман Грузии, Церковь Христа и другие. Правда, в заключительной части своего решения суд отметил.
Искоренить дискриминацию можно либо полной отменой привилегий, либо их распространением на всех лиц в равной степени. Решение этого вопроса – компетенция законодателей.
Православная церковь выиграла в этом деле. Именно так трактует решение суда митрополит Тбилисский Малхас Сунгулашвили, представляющий Евангельскую Баптистскую Церковь Грузии.
Ничего не вредит церкви так, как эксклюзивные права и привилегии, которые могут быть ей предоставлены. Поэтому победитель в этом деле – православная церковь. Известно, что здоровье общества измеряется не тем, насколько велик доход страны, и не тем, насколько сильна ее экономика, а тем, как она относится к меньшинствам – религиозным, этническим, сексуальным или лингвистическим.
Тарел Накаидзе, председатель Союза мусульман Грузии, тоже считает, что решение Конституционного суда пойдет на пользу не только религиозным организациям.
Суд прямо признал, что историческое прошлое и особая роль в нем – православной церкви не является основанием для предоставления привилегий. Я полагаю, что это в целом должно стать серьезным сигналом для власти. Это решение очень важно в плане демократического развития Грузии.
Впрочем, в патриархии с этим категорически не согласны. Секретарь католикоса-патриарха протоиерей Микаил Бутковели полагает, что православная церковь ввиду своего особого статуса должна обладать определенными преимуществами.
В каждой стране существует доминирующая религия, и ее статус в сравнении с другими религиями особенный. Когда мы говорим об этом, мы не хотим сказать, что есть только мы, а кроме нас нет никого и ничего. Однако, и это основано на Конституции, роль православной церкви в строительстве государственности особая. А в случае с другими религиями об этом говорить не приходится. Некоторые из них пришли в Грузию лишь в конце 20 века. Какова их заслуга в строительстве государственности? Это может мне кто-нибудь объяснить?
Решение Конституционного суда положительно оценивает теолог Бека Мендиашвили. По его словам, оно важно и ценно, вне зависимости от того, как поступит теперь парламент Грузии. Отменит ли льготы для православной церкви или предоставит их всем религиозным конфессиям. И в первом, и во втором случае, говорит Мендиашвили, это будет шаг в сторону равноправия. Конституционный суд дал парламенту 6 месяцев для принятия решения, после чего неконституционные нормы будут признаны недействительными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В абхазском сегменте социальной сети Facebook на днях был проведен опрос, который инициировал один из пользователей. Вопрос был поставлен так: сохранил ли Совет старейшин Абхазии былое влияние на общественное мнение и при принятии важных решений? 93% участвовавших в опросе пользователей ответили «нет», и только 7% – «да». Абхазский историк Станислав Лакоба и депутат первого парламента самопровозглашенной республики Клементи Джинджолия проанализировали сегодняшнее состояние Института старейшин и дали свое объяснение произошедшим изменениям. С ними беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Станислав, если можно, расскажите вообще, что раньше из себя представлял Совет старейшин, на что он был похож, как он вообще выглядел и какова была его роль в жизни общества?
Был такой как бы народный суд, в каждой сельской общине. А абхазская община, она как индийская, она включала всех. И князей, и дворян, и крестьян, и абсолютно всех. Но особенностью такой общины абхазской было то, что там были как бы судьи. И в общине обычно чистые крестьяне, анхаютские, как их называли, то есть абсолютно свободные крестьяне, они составляли большинство в этих судах. Не князья, не дворяне, а именно они. И это фактически были советы старейшин. Они принимали самые важные решения. И этим решениям подчинялись все, и князья, и дворяне, вот эти свободные крестьяне. И составляли чуть ли не 3/4 населения. Но это все было, но с разрушением общины это все ушло.
Станислав, поясните, пожалуйста, как в обществе появлялись эти старейшины, кого наделяли этим званием, и что нужно было для того, чтобы вот стать старейшиной, как это происходило в прошлом?
Мало свидетельств об этом, чтобы говорить как, но то, что я, например, еще застал, вот, допустим, 60-е, 70-е годы, я видел, что это человек был не потому, что он был старше, а человек, который отличался своими способностями, мудростью своей. Или человек, который был, например, мог лечить хорошо скот. Или он мог хорошо исполнять обряды всякие. Община, в принципе, выбирала и наделяла этого человека. У меня такое впечатление, что даже еще в советское время и в довоенное время, вот так, как вы говорите, старейшины, они играли определенную роль. После войны этого не стало.
Почему?
Во время этой войны, ну, что произошло? Ну, наверное, в основном молодые люди, молодое поколение, они вынесли основной вклад в то, что произошло в результате войны. Они почувствовали себя победителями, вооруженными людьми. И я думаю, что они где-то стали считать, что главное – это они старшее поколение, не старики, что они могут и не считаться с ними, что они могут себе позволить очень многое. И вот это продолжается и по сей день. И мы пожинаем эти плоды. И, конечно, анахронизм. У нас сегодня нет старейшин авторитетных, но есть совет старейшин. Но это как в параллельном мире, знаете. Структура какая-то есть, но можно ее назвать бюрократической. Власть, видимо, считает о том, что они играют какую-то роль. На самом деле не ощущается, чтобы они играли вообще какую-то роль и чтобы они пользовались авторитетом в обществе. Но это не столько их вина, а серьезный сдвиг, процесс произошел в общественно-политической жизни Абхазии и экономически. И вот те молодые, которые, так сказать, выиграли войну, и очень многие из них погибли, ну, я думаю, вот так как-то получилось, они автоматически решили, что старейшины – это мы. Но это в корне неправильно. И вот мы пожинаем плоды этого сегодня, все безобразия, которые происходят. Я думаю, во многом они сводятся именно к этим корням. То, что сегодня никто не может кого-то остановить. Есть такие, которые вообще не понимают ничего. Они не знают ни историю свою, ни традиции, ничего не знают. Они пришли как бы в город, не стали горожанами. И уже потеряли все хорошее, то, что было связано с селом. И нужно, видимо, не одно поколение, чтобы все это устаканилось. Чтобы появились, наверное, другие люди в городе, которые бы осознали, что они имеют отношение к городской культуре. А потом еще очень важный момент, о каком мы говорим в Совете старейшин, когда многие села фактически опустели, особенно в Восточной Абхазии. Они просто уничтожены. Огромные массы людей вынуждены были мигрировать. Это внутренняя миграция. Правда, были села, где там, скажем, были уничтожены, дома сожжены, очень многие пострадали, семьи были уничтожены. Но это ведь не просто так механически человек взял, переселился, стал там горожанином. Так не бывает. Уходят они из села, и кто будет слушать старика здесь? Там бы прислушивались, где они традиционной жизнью жили. А здесь традиция, все, разломано все. Здесь уже каких-то нет обязательств. Хасыгет, пхашароб, стыдно, понимаете, это все уходит. Абсора, это все уходит. Очень много разговоров у нас. Абхазство, якобы там кодекс чести, там достоинство. Где все это сегодня? Раньше, я помню, об этом не говорили, но это было. А сегодня об этом много говорят, но этого не стало. То же самое, как раньше, как такого совета старейшин, в общем-то, и не было. Ну, даже в советское время там формально кого-то называют, но даже они обладали авторитетом определенным и так далее.
Станислав, скажите, пожалуйста, вот вы как считаете сегодня вообще этот институт?
Еще одна бюрократическая структура.
А нужен ли он нам в сегодняшней жизни?
Да сегодня очень многое не нужно в нашей жизни, мне кажется. Очень многие органы можно было и сократить просто. Нет нигде, извините меня, такой концентрации чиновничества, такой бюрократии, как у нас. Посмотрите просто, какой парк машин около тех или иных ведомств. Зачем? Там невозможно проехать нигде. Но причем очень многие это за счет государства делается.
Если посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь, какие-то авторитеты вообще остались? А какие-то авторитеты нужны нам? Старейшины сегодня могли бы что-то привнести в ситуацию позитивного, как-то повлиять?
Ну, Лена, вы же знаете, что это вообще все пустые разговоры. Сегодня очень многое улица решает. Вот я говорил, была война, очень многие молодые люди погибли, другие. И те, что остались, они сегодня во многом задают тон. Вот вы говорите, авторитеты есть в другой области сегодня, понимаете?
В какой?
А вот, ну вы же знаете, в какой. Вот то, что касается криминальной жизни. Есть же, а общество криминализовано. Как вы себе представляете старейшину в криминальном обществе? Кто его будет слушать? Кого будет слушать? Старейшину как авторитета или другого авторитета. К сожалению, вот так как-то происходит, что сегодня многие вопросы именно они решают. А где, я не знаю, назовите мне таких старейшин, я не знаю.
То есть сегодня, скажем, стариков, которые пользуются уважением в обществе, и которых знают, и которые могли бы на что-то повлиять, их не стало?
Ну, наверное, они есть, но они неизвестны. Ни обществу, ну, мне неизвестны, например. Безусловно, есть нормальные люди, но их не видно, понимаете? Раньше ведь так не было. Ну, для этого должны соответствующим образом себя и власти вести тогда, насколько им это нужно.
Клементий, как вы считаете, есть ли сегодня влияние Совета старейшин на общество?
Совет старейшин существует, наверное, но мы не чувствуем, чтобы Совет старейшин влиял на нашу жизнь. Может быть, мы этот институт власти, или как его называть, Совет старейшин, мы немного его идеализируем. Закон должен работать прежде всего, а этот институт должен быть на подмогу, наверное, чтобы люди шли по закону, по каким-то правилам. Совет старейшин людей подбирали очень авторитетных, люди, у которых безупречное прошлое, биография у кого хорошая была, в семье у кого было все нормально. Вот тогда мог пожилой человек повлиять на своих односельчан, на своих соседей. Он мог выступить и сказать, что вот это неправильно, открыто, не стесняясь. Не боясь, они могли очень жестко поставить его на место, не глядя на власть или еще на что-то. К сожалению, этого нету сегодня. Они существуют сами по себе, а общество отдельно.
Клементий, по каким признакам вы судите о том, что Совет старейшин больше не влиятельный институт?
С проблемами люди, если пойдут, тогда можем мы сказать, что Совет старейшин есть. Если туда никто не ходит, никто не обращается, если они, когда в республике решаются какие-то серьезные вопросы, их голоса не слышно, значит, нету этого Совета, я так считаю. А вот когда их назначают, когда власть пытается использовать их где-то в угоду, чтобы они где-то в унисон что-то говорили, защищали, это пользу не приносит ни власти, ни им. Мы их не слышим, не видим. Нет делов, к сожалению. Были такие моменты, когда мы должны были услышать. Вот это проблема церкви. Не слышно было голос Совета старейшин. Проблема добычи нефти, с недвижимостью, как быть. Как быть нам с паспортизацией восточных районов, граждан Грузии. Вот в этих серьезных вопросах там мы не слышим абсолютно голос Совета старейшин.
Нам нужен сегодня вот такой неформальный институт взрослых, авторитетных людей. Вообще он мог бы как-то повлиять на нашу жизнь, как вам кажется?
Не построишь идеальную государственную какую-то институт, если рядом все рушится. У нас есть институты власти, которые существуют на бумаге, но они не работают. во время войны. Одночасье исполнительной власти не стало, судебной власти не было. Административные структуры, они развалились. В силу того, что это были многонациональные коллективы, надо было воссоздавать буквально сразу. Поэтому мы до сих пор не можем нормальную судебную власть иметь. Мы войну выиграли без прокуратуры, никого не наказывая, никого не привлекая за то, что он нарушает законы. Мы начали их воссоздавать поздно, с большими нарушениями. И до сих пор фактически во весь рост эти институты не работают. Когда вот столько проблем в обществе, совет старейшин от него сейчас ждать что-то такого необыкновенного или вспоминать, что у нас были времена, они были в почете, они были в уважении, их слово это все решало. Это было совсем другое время. Сегодня на дворе 21 век. Сегодня совсем другая молодежь. У них сегодня совсем другой уровень мышления. Они хорошо информированы, они знают, что происходит сегодня в мире. С ними должен разговаривать совсем уже по-другому подготовленный пожилой человек, которого они поймут, которому могут прислушаться. А просто за то, что у него возраст, его не будут слушать. А если еще у него очень много черных пятен в его биографии, пожилой человек может замечание делать молодому человеку за то, что он наркоман, если у него в себе проблемы. Тут все взаимосвязано, все зависит от личного примера. Насколько человек чист во всех отношениях, должен показывать пример. Вот тогда за ним пойдут, тогда будут к нему прислушиваться.
С абхазским историком Станиславом Лакобой и депутатом первого парламента самопровозглашенной республики Клементием Джинджолия беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сегодня председатель Кабмина Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе покинул свой пост. В оппозиции считают, что это обусловлено недавней отставкой бывшего премьера Грузии Георгия Квирикашвили. В правящей партии утверждают, что Патарадзе покинул пост по личной инициативе. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
О своей отставке премьер Аджарии объявил на специальном брифинге. Первую часть своего выступления он посвятил обзору экономических достижений республики за двухлетний период его правления. Затем он вернулся к главной теме выступления.
После детального обсуждения этого шага с командой я принял решение покинуть занимаемый пост. Должен подчеркнуть, что я был, есть и буду членом команды «Грузинской мечты». И в будущем собираюсь работать на благо региона. Пользуясь случаем, благодарю «Грузинскую мечту», которая предоставила мне возможность вернуться на родину и сделать множество полезных дел.
В оппозиции говорят, что Патарадзе подал в отставку после недавней встречи в Батуми со спикером парламента Ираклием Кубахидзе. В ходе пленарной сессии при обсуждении реорганизации правительства глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе обратился с заявлением к большинству.
Сегодня ушел с поста глава правительства Аджарии, и вы даже не удосужились объяснить, за какие проступки вы выгоняете этого человека. Наверное, по причине его близости к бывшему премьеру Квирикашвили. Думаю, скоро вы внесете в черный список всех, кто принимал участие в застольях с бывшим премьером. Очень скоро мы об этом тоже узнаем.
Аналогичное мнение высказал бывший вице-спикер парламента Грузии от Аджарии Мурман Думбадзе.
За отставкой Патарадзе последует отставка всего Кабмина Аджарии, и в этом нет ничего удивительного. В 2016 году, когда ушел с поста бывший премьер Грузии Иракли Гарибашвили, тогдашний глава правительства Аджарии Арчил Хабадзе последовал его примеру. И сейчас повторяется то же самое. Патарадзе был персоной, приближенной к Верикашвили, поэтому его попросили уйти.
Правящие команды не согласны с этими утверждениями. По словам депутата парламента от «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, отставка Патарадзе носила добровольный характер.
Господин Зураб Патарадзе покинул должность по собственной инициативе. Считаю перестановки нормальным рабочим процессом, как и тот факт, что Патарадзе остается в нашей команде. Убежден, что в своей будущей деятельности он будет таким же успешным, как и на прошлой позиции. И мы желаем ему успеха.
По мнению руководителя программ Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, взаимоотношения Центра и автономии последних лет весьма показательны. В новой редакции Конституции Грузии правящее большинство грузинской мечты практически лишило автономию политического статуса, напомнил эксперт.
В годы правления грузинской мечты полномочия аджарской автономии практически были приравнены к статусу местного самоуправления. Я считаю, что это неправильный подход к перспективам государственного становления Грузии. Этими действиями мы даем весьма двусмысленный посыл жителям Абхазии и Цхинвальского региона, предлагаем строить общее государство, а на деле урезая полномочия единственной подконтрольной автономии. Поэтому, думаю, правящей силе следует задуматься, чем в будущем могут обернуться непродуманные шаги, особенно в условиях соседства с другой большой державой. Большинству придется делать выбор между сиюминутными политическими интересами и будущим государства.
Согласно заявлениям СМИ, на пост нового главы Кабмина Аджари рассматривается кандидатура Торнике Режвадзе, директора Фонда развития энергетики Грузии. Бытность нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе министром энергетики, Режвадзе был его заместителем. После проведения консультаций с премьер-министром Грузии и с фракциями Верховного Совета Аджари, кандидатура нового председателя правительства Аджари в 10-дневный срок должна быть представлена президентом страны. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.